Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Наша сегодняшняя беседа выходит в дни, которые в церковном календаре каждый год заставляют вспомнить святых царственных страстотерпцев, семью последнего российского императора Николая II и преподобную мученицу Елизавету Федоровну Романову. Вчера, 18 июля, был день ее памяти, день ее мученической кончины, а позавчера, 17 июля, церковь вспоминала, собственно, царскую семью в день их мученической кончины 17 июля. Поэтому эти дни мы называем царскими, и в Екатеринбурге каждый год вот в эти дни проходит череда важных событий. И одно из таких событий состоялось тоже не так давно, 13 июля, открылась выставка под названием «The Romanovs», так вот английскими буквами, «Культурное наследие», выставка художника Юрия Ашикова, который сегодня у нас в гостях. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Потомственный художник, дизайнер, фотограф. И я хотел бы нашу программу сегодняшнюю начать с вопроса, который один из героев романа «Мастера Маргарита» Булгакова, ни много ни мало Воланд, задал мастеру, когда узнал, что тот написал роман о Понтии Пилате, что в наше время вы не нашли другой темы, кроме как обратиться к теме царской семьи. Почему?
Хороший вопрос. Почему? Ну и вообще мне часто задают вопрос, почему молодой парень 30 лет вообще взялся за такую тему, ведет ее. Вот, самоотверженно, полностью самостоятельно. Смотрите, почему. Отвечу, наверное, так. Я патриот своей страны, и в большей части я патриот культуры нашей страны. А культура нашей страны, она зародилась и вообще была создана по большей части, вот если вот брать 19 век, да, век, когда Российскую империю знали во всем мире как культурную державу, в первую очередь, потому что такие величайшие художники там, и наши учителя, как Павел Петрович Чистяков, Валентин Серов, Илья Репин и так далее, они все при царе подняли вот статус нашей страны, ну, просто до таких пределов, что в Европе вообще, да и на Западе говорили в основном только про наших художников. А сейчас, видите, такая история, что ну, с культурой у нас немножечко, как все знают, да, наши граждане, не все в порядке. Вот, не все в порядке. У нас сейчас искусству уделяется, конечно, внимание, бесспорно, но меньше, чем хотелось бы. Вот, меньше, чем хотелось бы, поэтому я подумал, что если показать людям ту эпоху, то время, которое было всего лишь 105 лет назад, через картины, через искусство, то тогда, мне кажется, человек может самостоятельно как-то все это проанализировать, вспомнить и вообще обратить свое внимание на то, что вот было совсем недавно относительно, да, нашей культуры. Потому что хочешь не хочешь, но на сознание человека можно влиять только визуально. Ну, потому что человек на слух он мало что воспринимает, а визуально все-таки человек.
Грустная может... новость для сотрудников радио.
Почему?
Ну, если на слух плохо воспринимают.
А, нет, ну, имеется в виду слух, понятное дело, радио доносит информацию до человека. Ну, конечно, да, но я к тому, что вот если ты будешь человеку рассказывать про культуру, про что-то, он, ну, скажет, ну, да, все прекрасно, отлично. Вот, но только через визуал, когда он своими глазами видит, что еще не все потеряно, да, видит, что молодежь занимается искусством, и не просто искусством, а конкретно, да, поддерживает ту эпоху, то тогда человек больше обращает внимание. Вот, потому что и мои сверстники, они, приходя на мои выставки, более были проникнутыми к этой теме, чем читая всю эту историю где-то в интернете или просто в учебниках истории. Так если все-таки подытожить, почему? Потому что на последней императорской семье дома Романовых, в частности, да, вот конкретно семье Николая II, Это все у нас по большей части и закончилось, к огромному сожалению. И впоследствии Советский Союз, как мы знаем, целенаправленно культуру всю старались опустить с повестки дня жизнедеятельности населения. Вот. И только, наверное, лет 30 назад, да, там, с 90-х годов, искусство как-то начало в Россию опять появляться, заходить. Вот поэтому для меня очень важно, чтобы хотя бы чуть-чуть культурный статус России приблизился к культурному статусу Российской империи. Вот. Поэтому я взял вот именно императорскую семью Николая II.
А это просто для вас, ну, как бы одна из тем, да? Или все-таки это нечто, ну, не скажу сакральное, да? Но вот есть разница, там, не знаю, ведь, говоря о той эпохе, можно было бы, не знаю, писать пейзажи тех мест, погрузиться, не знаю, в городскую культуру там, того времени. Там, если вспомнить фотографии про Кудиногорского, ну, вот человек фотографирует просто вот людей, и вот на нас фотографии смотрят люди той эпохи, она передается. Но вы обращаетесь именно к теме императорской семьи. В этой теме для вас что-то особенное, помимо того, что это некий символ культуры того времени?
Ну, да, хороший, опять же, вопрос. Помимо того, что не просто символ, они были гарантом культуры того времени, да, не только гарантом культуры, но и гарантом суверенности государства и прочее. А помимо всего этого, скажу откровенно, я начал глубоко изучать историю семьи этой только с 20-го года, ну, там, с 21-го, вот, когда у нас были вот эти вот всякие ситуации не очень приятные в стране с болезнями, да, и прочее. Вот, с того времени, сидя дома, я долго думал, размышлял, что я хочу написать, какие я хочу писать новые для себя истории, сюжеты. И вот я наткнулся на Николая II и его семью. Так что хочется сказать, почему же все-таки именно они? Мне не очень понравилось, точнее, я был, откровенно говоря, разочарован отношением к царской семье в обществе. Вот, оно ровно делится на два лагеря, да, что вот относится как к великомученикам и как вот их называют в интернете вообще люди, ну, кровавая семья, да, после вот всего лишь одного события, да, Октябрьской революции и то, что случилось у Зимнего дворца. Так вот, это отношение, оно мне очень не понравилось, я начал изучать историю. Ну, и не просто изучать историю, я начал читать личную корреспонденцию императорской семьи. Я читал личный дневник Николая, его жены, его детей, фрейлин, там, генерального штаба и так далее. Так вот, изучая их историю, можно абсолютно убежденно сказать, что это все ложь и неправда. То, что сейчас говорят про императорскую семью, если так можно назвать, со второго лагеря. Так вот, мне хотелось и их как-то восстановить, не то, что восстановить их, да, в справедливом статусе. Мне в первую очередь хотелось их показать как обычных людей того времени, обычных людей, благородных людей, воспитанных людей, да, потому что вот если посмотреть на мои картины, вы не увидите ни одного парадного портрета, да, где, ну вот за исключением там есть только один, где Николай в мундире парадном со своими дочками. Так вот, почему я целенаправленно писал его семью именно по фотографиям, которые делали они лично друг друга. Вот у всех детей были фотокамеры, поэтому архив, фотоархив огромен. Там больше 10 тысяч фотографий есть. И что замечательно, что на этих фотографиях мы видим императора и его семью обычными, в повседневной жизни, как вот они проживали, да, свои дни, как они взаимодействуют друг с другом, вообще с людьми и народом. И именно поэтому мне хотелось их показать без мундиров, без купюр, так можно если сказать, вот, чтобы люди познакомились с ними так, как не то, что я их вижу, а так, как они описывают себя в своих личных дневниках. То есть показать их настоящими и правдивыми. Это вот вторая цель, почему именно последняя императорская семья. Ну и что еще? Ну, это все-таки были, понимаете, это были примеры благородства настолько, ну, не только благородства, да, и патриотизма, что все мы знаем историю, ведь император и его семья могли спокойно уехать, как многие, да, там, из белого движения. Но они остались, самоотверженно остались в дань уважения и не только народу, который их предал, но и своей стране. Очень много, на самом деле, причин, если копать дальше, там их достаточное количество. Можно вообще весь день рассказывать, почему именно они. Когда я отправлял картины, вот у меня...
В Екатеринбург,
да, когда я вот отправлял на выставку, которая сейчас идет в Екатеринбурге, меня человек спросил на отправке, почему вы написали Николая II, а не Александра III? Ведь Александр III, при нем был пик, да, там, самодержавия, империи и прочее. Вот. А я вот ему как раз-таки начал объяснять про историю именно Николая II, почему все-таки он. Ну, вот тогда человек согласился уже, конечно. Так что вот так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Художник Юрий Ашиков сегодня у нас в программе «Светлый вечер». Вот изучая дневники, письма, корреспонденцию, литературу, наверняка какую-то, о семье последнего российского императора, что вас лично еще поразило, чего, может быть, вы не знали, что бы вам хотелось, может быть, чтобы люди, придя на выставку, посмотрев на эти портреты и тоже заинтересовавшись и начав читать, для себя тоже узнали, вот какой облик царской семьи вам бы хотелось, чтобы у человека сложился в голове по итогу вашей работы?
Давайте я, наверное, начну с конца, вот отвечу сразу на последнее ваше предложение. Мне хотелось бы в первую очередь, чтобы люди посмотрели непредвзято на императорскую семью, без знания истории и прочего. Я хотел бы, чтобы они увидели благородных людей той эпохи, того времени, как они выглядели. Потому что, кто знает, я являюсь, да, там, наследником потомственным школы от Валентина Серова напрямую, да, и я работаю исключительно вот в школе, в технике школы русского реализма.
Ваша мама училась у ученика Серова. То есть у вас
она
до Серова
училась
4...
у ученика Валентина,
то есть,
Серова, да.
5 рукопожатий, или сколько до Серова у вас?
До Серова?
4, получается, рукопожатия.
4, да? Рукопожатия, я 5-й, да. Вот. И видите, мне эта школа перешла по наследству, и у меня цель не только было показать, да, императорскую семью, но еще и показать традиции нашей школы русского реализма, которая практически исчезла в мире. Вот у нас есть, конечно, уважаемые учреждения, да, там как Императорская академия художеств имени Репина. Вот, но все, понимаете, меняется, все уходит. К сожалению, те каноны в образовании рисунка и живописи, они уже практически исчезли. А мне хотелось показать это все, совместить, потому что Валентин Серов был как раз-таки последним придворным художником, который писал лично императорскую семью, и он должен был написать, как вот многие знают, всех членов семьи, но события 1918 года не позволили это сделать. И так получилось, что я продолжил традиции и школы русского реализма, и путь Валентина Серова, да, моего учителя вообще и одного из любимых художников. То есть обратите внимание людей на культуру и историю одним разом.
А из того, что вы узнали из дневников, из литературы о царской семье, что вас лично больше всего как-то тронуло?
Простота. Слушайте, вот я изучал историю и отца Николая, и дедушки Александра, да, II. Они все были безумно простыми людьми. Вот в обычной их дисциплине, в их воспитании, это у меня в голове не вяжется по сей день. То есть мы, если посмотрим на императорских особ 19-20, начала 20 века в Европе, мы и близко не увидим того, что мы видели у наших царей. Да, то есть вот мы знаем, что Александр III, он вставал утром, обливался ледяной водой, ел гречку с хлебом и горячей водой либо чаем. Александр II, да, дедушка Николая, спал на военной кушетке, вообще на малюсенькой военной кушетке. То есть, понимаете, о чем это говорит? Это говорит о самоотверженности и о благородстве такого уровня, который, ну, обычному человеку сейчас не понять. Да, то есть, там многие жалуются, да, ну, жаловались по истории, что вот Николай II там расточительством занимался, государственным бюджетом и прочее. Но не все знают вот эту сторону. То есть, люди ленятся изучать глубже, глубже, чем то, что мы на поверхности видим. В дневниках это же не переделанные, это подлинные рукописи. Именно рукописи, которые они писали лично. Можно прочитать это все и увидеть. Это абсолютно обычные люди. Например, вот вторая дочка Николая II, да, извините за тавтологию, Татьяна Николаевна, она не переваривала, когда ее называют «Ваше Высочество». То есть она под столом пинала людей, которые к ней так обращались. Вот, она любила, когда называют ее Таня, Татьяна, но никак не «Ваше Высочество». Поэтому, да, вот меня поразило именно вот это все, их простота обычная. И уровень воспитания и благородства, который остался, ну, и который вообще присущ императорским особам. Потому что, как мы знаем, не все императорские особы были благородными людьми.
Вот я помню, вы упомянули Серова, когда, по-моему, в 2015, что ли, году была крупная выставка
в ЦДХ,
да, посвященная Серову, на которую стояли очереди. Мы на радио «Вера» поговорили об этом, об этой выставке с Сергеем Николаевичем Чернышовым. Угу. Это очень необычный был разговор, потому что Сергей Николаевич Чернышов, доктор геолого-минералогических наук, преподаватель в том числе на тот момент православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, но, помимо всего прочего, он внук девочки с персиками. Вот той самой девочки, примерно правнук, не внук, правнук, а вот той самой девочки, изображенной Серовым на этом знаменитом портрете. И мы с ним говорили, и для него тема и о той эпохе, и о Серове, и вот о русской, скажем так, интеллигенции тех лет, вот об этой дворянской культуре, славянофильской, Аксаковы, Самарина, вернее, Мамонтовой среди его предков. Это все разговор личный. И помимо каких-то ироничных замечаний, ну, по-доброму ироничных, о Серове, в том смысле, что, там, посмотрите на его знаменитый портрет Ермоловой, да, в общем-то, небольшое лицо, и как подробно выписано платье. Вот Сергей Николаевич в этом видел такую иронию художника, что ему, в общем-то, он несколько с иронией относился к своим моделям. Вот ему важна была художественная красота картины, и мы этого не замечаем, а это было. Тоже много говорит о художнике. Но о чем еще Сергей Николаевич сказал, что для него вот эта выставка этих портретов современников Серова – это в том числе люди, ответственные за революцию. Вот это люди, которые, ну, не уберегли страну. Ну, предали царя, он, может быть, такого не говорил, я сейчас не буду фантазировать, я не цитирую его слова, пересказываю его мысль, что вот на этих людей, на поколение этих людей, на представителей этой культуры можно посмотреть на тех, как на тех, кто, ну, в силу каких-то вот, тех, кто ту культуру олицетворяют, тот слой общества, которые могли бы сделать так, чтобы не случилась революция, но не сделали.
100%. Вот это ваша мысль, да?
Ну, это я скорее пересказываю то, что я слышал, да. Своими словами, ага. Пересказываю то, что слышал от Сергея Николаевича.
Это мысль, о которой я думаю вот уже третий год, уже точнее четвертый, вот с 20-го, как я начал. Вот именно ровно структура этой мысли абсолютно идентична. То есть те люди, да, вот мы сейчас говорим о благородстве, мы говорим об этих художниках, об их статусности, они реально могли повлиять. Я вот думаю, почему они не повлияли. Вот, например, я не хочу говорить ни в коем случае плохо о Валентине Серове, но мы по истории знаем, что он, как он не поддержал царя. И не только он, многие не поддерживали. Многие не поддерживали. Вопрос, почему, могу ответить, пропаганда. Так же, как и сейчас у нас в стране, это ровно, ничего не поменялось. Пропаганда – это одно из сильнейших вообще оружий, да, вот фейковой информации и прочее. Они, конечно, могли, да, могли попытаться, но силы, которые работали над уничтожением Российской империи, они были колоссальные. То есть, если бы мы взяли сейчас, ну, в то время всех культурных деятелей планеты, они бы ничего не смогли сделать. Реально задействованы были очень серьезные вообще люди и силы по развалу Российской империи. Поэтому вот я думаю, ответ на вопрос, он очевиден.
В продолжение того, о чем говорил Сергей Николаевич тогда, несколько лет назад, я тоже об этом задумываюсь. А что может интеллигенция, художники, вот словом влиять, творчеством влиять? Вы рассчитываете, как художник, на то, что человек, посмотревший выставку с вашими картинами, какую-то метаною внутреннюю переживет, какое-то изменение, и это выльется в какие-то результаты вот такие вот там, как удержать страну от революции?
Это факт. Это уже произошло, это происходит, это происходило на всех моих выставках. Это было то, чем, ну, что меня шокировало реально, потому что вот первая выставка, которая была в прошлом году 22 июля, вот, да, дебютный вернисаж, я впервые в жизни, ну, во-первых, впервые в жизни массы увидели мои работы, и впервые в жизни я видел, как, смотря на портреты вот, да, императорской семьи, люди плакали массово. У меня до выставки в Екатеринбурге была как раз выставка в Пучковской церкви, Троицкой церкви, где, ну, вот даже священники крестились и плакали. И прихожане храма, они тоже плакали. И так было на всех выставках. То есть, видимо, мне с чудом каким-то, я не знаю, удалось передать именно настоящность этих людей, да, императорской семьи. Ну, то есть то, что отвлекается у людей через визуальное общение с ними, с картинами. Это реально было, это реально так и есть. И вот сейчас на выставке в Екатеринбурге подобное происходит. Люди, они вспоминают, они интересуются. То есть вот видите, именно выставок и любых проектов, связанных с именно последней императорской семьей, в стране не было уже 100 лет. Вот, вообще. То есть там какие-то были отдельные проекты, да, там посвященные 300-летию дома Романовых, там, да, и так далее, и так далее. Но вот именно последней императорской семьи Николая II не было ничего подобного. И вот тут вот сейчас у людей просыпается интерес. Вот в Екатеринбурге это у нас уже, получается, наша 6-я выставка, да, где вот мы видим отклик людей, которые начинают думать о культуре нашей страны, о событиях, которые сейчас происходят вообще в стране, в целом, в общем. Начинают интересоваться. Вот молодежь ко мне подходит реально и говорит: вот, Юрий, вы знаете, благодаря вам я впервые в жизни там прочитала личный дневник императора, да, Николая II. Вот это уже происходит. Люди уже обращаются самостоятельно к этому, к этой истории, к культуре и теме. Поэтому, да, я это вижу, это происходит.
А есть ли возможность, ну, грубо говоря, у вас оценить, отследить, какое количество людей церковных приходит и вот так реагирует, и какое количество людей, скажем так, ну, не церковных? Почему я об этом спрашиваю? Потому что для церковного человека это святые.
Да,
и, скорее всего, мы от церковного человека ожидаем, что что-то да он точно слышал, по крайней мере, про судьбу Николая II, читал и как-то интересовался, и какое-то, может быть, маленькое, но личное отношение к этому имеет. А вот человек из нецерковной среды, быть может, последний раз к этой теме обращался, когда в школе учился и сдавал историю.
Факт. Абсолютно, да, вы абсолютно правы. Да, следить можно, потому что вот именно, собственно, поэтому, да, вот, вот эту выставку в Екатеринбурге, она состоялась только с одобрения Русской Православной Церкви. Вот, только с одобрения, потому что, конечно, губернатор, да, Куйвашев мог бы и самостоятельно это, возможно, провести, но вот только с, да, благословения владыки митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения эта выставка состоялась. Вот. И до этого у нас выставка была в музее-усадьбе «Белая дача», где тоже как раз-таки были представители церкви, и вот, собственно, в которой вот была до Екатеринбурга выставка, да, в Троицкой церкви. Вот это все можно отследить.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня у нас в «Светлом вечере» художник Юрий Ашиков. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У нас сегодня в гостях художник, потомственный художник, о чем сегодня тоже поговорим, Юрий Ашиков. И в первой части программы мы говорили и продолжаем говорить сейчас о выставке «The Romanovs» – «Романовое культурное наследие». Это выставка художественных полотен Юрия Ашикова. Сейчас она проходит в Екатеринбурге, будет до конца августа в центре «Царский» в Екатеринбурге, поэтому кто будет в уральской столице, обязательно не упустите возможность посетить. Открытие выставки 13 июля было, понятное дело, приурочено к царским дням, которые ежегодно в Екатеринбурге проходят в память о святых царственных страстотерпцах, о судьбе последнего российского императора Николая II. Я напомню, 17 июля был день памяти в церковном календаре, день мученической кончины семьи последнего российского императора, а 18 июля день мученической кончины преподобной мученицы Елизаветы Федоровны Романовой. В Екатеринбург и Алапаевск, две таких точки, два шрама на теле России и две даты в нашей церковной истории, просто истории, о которых хорошо бы не забывать. Вот об этом мы сегодня говорим. Я бы хотел обратиться сейчас к тому, что вы в самом начале программы, еще до начала нашего эфира, о себе сказали как о потомственном художнике. И мы сегодня же упомянули, что до Валентина Серова у вас четыре рукопожатия через вашу маму, у которой, как я понимаю, вы учились рисовать, мама тоже художник, и вот туда вот к той эпохе. Почему я об этом хочу спросить и на этом как бы внимание заострить? Потому что вообще сегодня, от, по моим ощущениям, от молодого художника трудно услышать слова о важности традиции. Наоборот, человек приходит, особенно молодой, в мир, скорее полагая себя первым. Вот до него истории не было. Сейчас он будет творить, новые формы создавать, и любое прошлое, любые каноны, любые школы – это то, что сковывает, то, что лишает тебя творческой свободы. Вот вы, как представляется, мыслите в другой парадигме.
Кардинально.
Вы себя белой вороной в таком художественном сообществе не чувствуете? И почему вы так мыслите?
Если я правильно понял вопрос, то я отвечу вам так. Невозможно писать что-либо, не основываясь на прошлом, не основываясь на канонах, потому что искусство – это исключительно наука. Исключительно. Как говорил великий Леонардо да Винчи, если вы не знаете математику, не подходите к моим работам. Ну, тут, конечно, у меня это будет условный пример, потому что математику знать не нужно, чтобы подходить конкретно к моим работам, ведь они далеки от науки и искусства Леонардо да Винчи. Но, тем не менее, вся живопись и рисунок, они построены на азах, на базе, строгой базе, которая дает нам возможность уже работать свободно в любых направлениях. Вот. Если бы я писал, ну, продолжал бы просто писать абстракции и продавать их на Западе, я был бы очень сейчас богатым художником, у меня есть такая возможность, потому что у меня абстракции, их люди любят, но абстракции даже мои, они выстроены на определенных азах и законах в живописи и рисунке. То есть даже там какие-то хаотичные мазки, они должны быть в определенных местах на холсте, то есть это композиция называется, да. Вот. А если бы я полностью исключил, да, какую-то свою школу, ну, школу мы имеем в виду мастерство, да, потому что художник, он в первую очередь должен быть мастером. Если он не мастер, то он не может достичь никаких четких успехов, обоснованных успехов. Вот. Ведь, конечно, да, Америка навязала мнение всем художникам, вообще не только в России, в мире, да, что наука не важна, не нужна, знания не нужны в искусстве. Будьте как Энди Уорхол или Джаспер Джонс, рисуйте что-то хаотичное, продавайте за сотни миллионов долларов. Но это всего лишь тренд для того, чтобы развалить реальное искусство, настоящее искусство, основанное на науке и знаниях. Я воспитан на этом, я вырос на величайших художниках, как Леонардо да Винчи, там, да, Клод Моне, Ван Гог, Валентин Серов, Павел Петрович Чистяков – это величайший вообще учитель всех наших русских художников, потому что его воспитанники – это такие, как Илья Репин, Серов, Врубель, там, Коровин и прочее, прочее, прочее. Это их воспитал вот один человек, Павел Петрович Чистяков, которого, к сожалению, в стране вообще практически никто не помнит и не знает, так как, вот, например, Академия художеств имени Репина, она по-хорошему должна была быть Академией художеств имени Павла Петровича Чистякова. Вот. Но это ладно, это мы пока опустим. Так вот, белой вороной я себя, естественно, либо могу считать, либо не могу считать, это смотря как к этому относиться. Но что я четко знаю и понимаю, работа художника, его картина может быть убедительной исключительно, если у него есть база, если у него есть школа. Только так, иначе никак. Потому что вот мы, ну, видим, да, сколько художников, их очень много. Не только в стране нашей, да, вообще по всему миру. Сейчас каждый, кто рисует, может себя назвать художником. Но обосновать и убедить зрителя в своей работе можно исключительно, если у тебя есть база и школа. Все, поэтому я всегда в этом понимании был, есть и буду. Я исхожу только из этого.
Когда вы писали портреты членов царской семьи, для вас было важным, что все-таки это святые, канонизированные церковью? Это какое-то значение в вашем, не знаю, сейчас, может быть, какую-то билиберду скажу для художников, в выборе, там, не знаю, цвета, манеры и так далее, имело значение?
Смотрите, естественно, это для меня имело значение. Естественно, я обязательно признаю императорскую семью как святых страстотерпцев, потому что это факт. Это реально великомученики, которые отдали себя на жертву, да, во благо Родины. Но, смотрите, портрет – это вот про что. Портрет – это исключительно про состояние внутреннего человека. Да, это когда мы узнаем его не обязательно внешне по лицу, мы узнаем его через его характер, да, то есть мы показываем его взгляд. А взгляд – это не глаза, взгляд – это манеры и черты человека, как вот он сидит, какая у него осанка и прочее. Это может влиять очень на многое. Поэтому, вот, например, вы говорили раньше в нашей беседе про беседу, да, с потомком девочки с персиками. Как он обратил внимание на проработку платья, да, а вот голова была такая вот вроде маленькая, не главной. Так вот, платье – это было взглядом. Это была главная деталь в портрете. Серов на это обращал внимание, поэтому, да, он где-то с иронией относился к своим работам, ну, точнее, к тем, кого он писал. Да, там, об этом много говорят. Так вот, конкретно в императорской семье все имело значение, но, естественно, главным было именно вот непосредственно отношение художника, да, с картиной, с человеком, которого он пишет. То есть поэтому я читал как раз личную корреспонденцию, чтобы понять лучше человека, понять его характер вообще, его манеры общения, речи и прочее. Именно это мне больше, ну, по большей части помогло изобразить императоров. Ведь при жизни они не были стартотерпцами, да, как мы знаем, естественно. Вот. Это бы, если бы я сейчас, допустим, писал в иконическом стиле, да, то есть вот как иконы их, конечно, тут бы имело значение выбор цвета, выбор формата, композиции строгой, там есть законы свои в иконописи. Это вообще отдельная история, потому что иконопись – это вообще, мне кажется, самое сложное направление в искусстве, это отдельный вид искусства.
А почему самое сложное?
Вот видите, вот, например, у вас стоят иконки. Иконки, они всегда пишутся в определенных мотивах, определенных образах. Там абсолютно значение имеет цвет, композиция, сюжет. Это все отдельного внимания требует. То есть, вот, например, в обычной картине для нас цвет – это, ну, настроение. В иконописи цвет – это информация, которая передает очень много. Я не углублен, конечно, в эту историю, потому что, опять же, говорю, это достаточно сложная вещь. Но сам факт, там все подчиняется строгим сводам и правилам. Там нельзя писать от себя.
Вы сами иконы не писали. У вас есть иконы?
У меня, вы знаете, я хотел начать, я купил специальную деревянную доску для иконописи. Продаются специальное дерево, потому что иконы пишутся исключительно на дереве, они не пишутся на холстах. Вот. Я хотел попробовать. Но для этого мне надо еще чуть-чуть созреть.
Да, надо еще вот созреть. Интересно, в каком смысле созреть? В чисто таком духовное профессиональном или в внутренне-человеческом духовном?
Да, в духовном равновесии нужно достичь гармонии душевной, потому что иконы – это очень долгий, кропотливый процесс. И туда нужно буквально душу вкладывать. Ну, как и во все, конечно, картины, и вообще в работу. Да, но вот конкретные иконы – надо вот чуть-чуть мне еще подождать, вот, чтобы добиться уже такого хорошего духовного равновесия.
Ну вот вы упомянули среди ваших, скажем так, учителей из традиции импрессионистов, именно Мане, как я понимаю, Клода Мане, есть еще Эдуард Мане, их часто путают. И я почему на это обратил внимание? Потому что я своим таким чисто обывательским, не искусствоведческим взглядом, посмотрев на ваши портреты членов царской семьи, подумал, что здесь, может быть, было бы уместно выражение «такая импрессионистическая манера». Вот вас это как отзывается? Вы бы с этим согласились, вы это поддержали? Были для вас это скорее неверная догадка, такое восприятие, искажающее ваш замысел?
Смотрите, давайте так. То, что вы там, как вы говорите, что-то не, ну, там, далеки от этого искусства и всего прочего, да, от восприятия, чушь полная, потому что вы абсолютно гениально сейчас сказали.
Спасибо.
Ведь школа, да, русского живописи, 19 века, она была связана с импрессионизмом. И, как мы знаем, Ван Гог, он стремился к импрессионистической манере. После выставки, Парижской выставки, и вообще, когда он, ну, он же жил в Европе, да, и путешествовал, это абсолютно было бы идеально. И я вам больше скажу, я хотел написать в такой вот симбиозе традиций школы русского реализма с импрессионизмом. Очень
мне
бы
кажется,
хотел.
Это удалось в этих работах.
Здесь, знаете как, здесь практически, да, удалось, но у меня от работы с этими картинами родился вообще свой стиль. Слава богу, потому что я всегда мечтал найти в живописи свой стиль, хотя у меня никогда не было, потому что я считал, что когда человек находит свой стиль, он себя ограничивает конкретно вот одним видением. Так вот, если брать полный импрессионизм, там работа исключительно маслом должна быть. У меня, вот вы видите, в чем заключается симбиоз, да, и вот современная трактовка исполнения, в том, что техника, она абсолютно школа русского реализма. Это уголь, это вот материалы. Я пишу углем и совмещаю с маслом. У меня получается где-то 70% угля и 30% масла только. Вот. Поэтому импрессионизм, он не такой там явный. Ну да, это видно, отголосочки имеются, вы абсолютно правы. А я еще хотел, знаете, как немножечко более, наверное, воздушно писать. Вот почему я про Мане тоже сказал. Мане, он был бог света просто, если так можно выразиться. Он просто невероятно передавал именно свет природы. Свет вообще, который отражается от воды, отражается от деревьев и растений. Он показывал именно воздух. И вот эту вот легкость и воздушность, которая присутствует в его работах, как-то вот я пытался перенять на свои картины. Поэтому вот у меня так много угля. Я хотел, чтобы они были не утяжеленные, а чтобы для восприятия человека они были легкие достаточно. Но в то же время собранные серьезные портреты именно лица. Да, то есть глаза должны быть прописаны всегда безупречно. Они всегда должны быть. В портрете ты можешь не уделить внимания чему угодно, но не глазам.
Но, тем не менее, из того, что я видел, из тех картин, которые есть и в сети, вот есть, например, картина Правда, это единственная абстракция из серии Романовой, да, где нет лица, есть абсолютно узнаваемая фигура, очертания головы, есть царский мундир, эполеты, угадывается сабля или шпага, но лицо как бы сливается с небом.
Так вот, вы хорошо спросили про абстрактный портрет Николая II императора. Тут смотрите, что. Тут наглядный пример, как передается взгляд. Взгляд без лица. Портрет этот был написан за 17 минут. Где-то больше года у меня стояла эта фотография на заставке телефона. И подсознательно образ Николая у меня отпечатался вообще на 100%. Так вот, это была самая-самая первая картина, с которой началась вообще история Романовых, да, вот в моей живописи. Я абсолютно был в полном творческом кризисе. Я думал, у меня его никогда не будет, но он у меня был. И я не знал, что писать. Но я вспомнил про заставку на своем телефоне, про императора. И я его знал наизусть по образу. Поэтому я взял свою длинную кисть, у меня есть специальные длинные кисти, которыми работал как раз-таки Клод Моне. И с расстояния, вот за 17 минут, силуэтом, образом, я передал вот, этот, вот, вот эту картину, в которой, видите, нету лица, но мы четко понимаем, что это Николай II.
Да, это правда.
Вот. И вот это интересно, ну, это очень интересно. Это вопрос, который практически невозможно ответить даже мне и вообще какому-либо художнику, потому что ты пишешь такие вещи на ощущениях. Естественно, да, ты знаешь пропорции, как рисовать человека, да, что он должен быть не слишком высокий, маленький и не толстый, все в пропорциях должно быть грамотно. Но при этом вот портрет – это про ощущения, это то, что нельзя объяснить. Вот. Поэтому портретистам, именно портретистам, невозможно стать, им только можно родиться. Именно художником, я даю 100% гарантию, может стать любой человек на планете. Вот я как раз сейчас свой курс по рисунку и живописи создаю, да, где симбиоз вообще всех знаний и нашей русской школы, да, и эпохи Возрождения, и плюс от себя современной какой-то трактовки. Так вот, но портрет, видите, это невозможно писать, если ты не чувствуешь. Если ты не чувствуешь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Юрий Ашиков, художник, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот из тех картин, которые на выставке присутствуют, вам, ну, поскольку выставка физически в Екатеринбурге, я ее не видел своими глазами, поэтому спрашиваю.
Приезжайте.
О ее составе. Да, это хорошая идея.
Напомню,
что до
месяц.
Конца августа,
да.
Да, до конца августа в Екатеринбурге, в центре «Царский», выставка «The Romanovs. Наследие, культурное наследие» проходит. Вам, вы каждому члену царской семьи посвятили картину или несколько? Потому что, ну, есть
опять
пять дочерей, есть царевич Алексей, есть княгиня Александра Федоровна, есть мама императора Марии Федоровны.
Да. Опять же, хороший вопрос. Так вот, посвятил ли я внимание в работе над императорской семьей всем членам, да, последней императорской семьи? Вот у меня, кстати, часто спрашивают, а где Анастасия и где Алексей? Отдельно, потому что у меня есть они все только вот на общей семейной картине, где вся семья на своей любимой яхте «Штандарт», и отдельно есть Алексей, где вот он новорожденный на руках в Ливадии. Так вот, почему я отдельно не написал Анастасию и Алексея? Они были младшими детьми. Вот, мы про портрет уже поговорили, да, про то, что передается характер человека. У маленьких детей еще не сформирована личность, не сформирован характер, от этого их сложно писать, потому что, ну, с похожей точки зрения, ну да, просто вот с похожести передать человека можно, конечно, можно его похоже написать. Но для меня, опять же говорю, вот важно было показать их каждого как личность. Каждого. Поэтому вот во второй серии, картин Романова «Культурное наследие» у меня будет отдельно и Алексей, и Анастасия. Я в архиве нашел фотографии, где Алексей там уже в 10-летнем возрасте, да, он уже более-менее такой состоявшийся человек. Вот, там я их покажу. Хотел ли я писать всех из рода Романовых? Конечно, нет. Вот для меня имеет особое значение, о котором мы уже говорили ранее, именно последняя императорская семья, почему вот я рассказывал. И, ну да, есть вот у меня Мария Федоровна, мать Николая II. Почему написал я ее, но не написал Александра III, ее супруга? Хороший вопрос. Не знаю почему. Возможно, просто мне симпатизирует Мария Федоровна. Она, во-первых, была очень красивой женщиной. Она была очень элегантной, ее все ценили за ее вкус и стиль вообще, как она себя вела. Она была исключительно воспитана, так же, как и Александра Федоровна. Да, мы знаем, что она была внучкой королевы Виктории. Да, то есть она была женщиной с настоящим британским воспитанием. Вот, а там он такой достаточно суровое воспитание. Так вот, наверное, просто я написал из-за симпатии. Ну и плюс у него были очень хорошие отношения с матерью. У меня есть картины как раз-таки, где вот Николай II с Марией Федоровной, тоже вот на императорской яхте «Штандарт», где Николай смотрит на свою мать сверху настоящим взглядом вот именно сына и матери. Да. Поэтому вот одна картина, ну даже две с участием Марины Федоровны есть.
А не было ли у вас идеи когда-нибудь, может быть, в будущем написать портрет Елизаветы Федоровны, сестры Александры Федоровны?
Я ее начинал, она у меня начата, и она вот как раз-таки, вот вы спрашивали про отношение к ним как именно торстотерпцам, вот непосредственно Елизавету Федоровну я планирую написать в образе как раз-таки монахини, потому что она же при жизни ушла в монастырь, вот как мы знаем. Она лишилась, ну, как бы отказалась от всего и ушла вот как раз-таки в монастырь. И у нее есть великолепный образ, великолепный вообще портрет, который подойдет для отличной картины. Вот он у меня начат. Но вот видите, у меня вторая серия планируется картин.
Именно вот, по царской семье.
Да, да, потому что архив огромный. Вот я говорю, я сначала целый год перед началом работы над картинами путешествовал по разным городам. Там был в Крыму, в Ливаде, в Петербурге, там и в других разных городах. Собирал архивы. Архивов очень много, но совсем немного фотографий для портретов, для картин. Так вот, Елизавета просто Федоровна, мне показалось бы, что она больше бы вписалась как раз во вторую серию работ, потому что именно ее образ, он, да, образ монахини, а образы и остальной императорской семьи обычных людей. Обычных людей, ну да, королевских особ. Но тем не менее, мне показалось, что лучше это разделить на две серии для зрителя.
Ну что ж, тогда будем ждать и второй серии. Да. Дай бог, еще тоже о ней поговорим на волнах Радио Вера. А за наш сегодняшний разговор я вас благодарю. Юрий Ашиков, потомственный художник, автор серии картин, портретов, посвященных членам семьи последнего российского императора Николая II, был сегодня в гостях у нас в студии Светлого радио. Я напомню, что выставка «Романовы. Культурное наследие» проходит уже открыто и до конца августа будет открыта в Екатеринбурге, в центре Царский. Поэтому все, кто окажутся в столице Урала, обязательно не упустите возможности эти картины посмотреть. Я благодарю вас еще раз за беседу. В студию микрофона был Константин Мацан. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».